Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. Здесь политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Жень, добрый день.
Здравствуйте.
Депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов. Добрый день, Дмитрий Станиславович.
Добрый день.
Меня зовут Юлия Хлобыст. И сегодня мы решили говорить о теме здравоохранения ровно потому, что прошло последнее заседание Законодательного собрания, последнее в этом созыве. И речь там, кстати, шла в том числе о проблемах здравоохранения. Решили от этого оттолкнуться. Вот Жень там был и знает, на самом деле, что там докладывал замминистра.
На самом деле мы с Дмитрием Станиславовичем там рядом были, только он был в зале, а я был на балконе. Ну и если Дмитрий Станиславович помнит, а он, конечно же, помнит, значит, замминистра здравоохранения выступала и Нина Калина о ситуации с санитарным благополучием, со здоровьем населения в прошлом году. Да, и если смысл доклада как-то вот посмотреть, да, кратко уложить в какие-то небольшие тезисы, то у нас смертность растет, лекарств, значит, и врачей не хватает. Как всегда, у нас есть уникальные технологии решения этих вопросов, да, что для того, чтобы, значит, все было нормально, нужно отказаться от вредных привычек, правильно питаться, заниматься профилактикой заболеваний и заниматься, в общем-то, физкультурой и спортом. И тогда, значит, можно будет, если мы все так дружно вот займемся, да, Дмитрий Станиславович, можно будет отказаться от расходов на здравоохранение, которые занимают там до более половины бюджета.
Да? Если не больше.
Если не больше.
Да, как-то вы скептически так.
Не, в цифрах же все есть. То есть, в принципе, если вот это все делать, то на 80% снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и на 40% раковых заболеваний.
Жень, да все правильно, но это целая культура. То есть для того, чтобы наша страна пошла по этому пути, мне кажется, надо полностью обнулить все расходы на здравоохранение. Например, как в Китае. Значит, мы говорили с вами, обнулены расходы на пенсию. И в этой связи там есть традиция того, что дети поддерживают своих родителей. Но там точно такая же ситуация и с здравоохранением. То есть там сложно получить услугу здравоохранения.
То есть поэтому здоровье – это твоя проблема, да?
Они занимаются, да, вот гимнастикой, ушу, там у них огромное количество людей, постоянно там где-то в парках правильно дышат, там открывают свои чакры. Безусловно, вот то, о чем говорит наш министр, это очень важно. Но это не решение всей проблемы, совершенно точно. Потому что так культура быстро не возникает, ее надо годами прививать. А мы привыкли немножко к другому. Мы привыкли к системе советского здравоохранения. Это когда за тебя подумают и о профилактике, и о лечении. И когда
ты идешь в больницу, когда у тебя высокая температура или такая больше, ты уже терпеть не можешь, да?
Ну,
нет,
разный
это
возраст,
уже ситуация,
мне кажется,
последних лет.
Разный возраст по-разному. Некоторые воспринимают медицину в том числе и как пункты социального некого обеспечения. Ну, тоже не секрет, на самом деле, когда попадают на койку, так мы говорим, это официальное название, койко-место, люди, которым просто не хватает, я не знаю, человеческой заботы, не хватает пропитания там дома, и они всеми силами пытаются попасть.
Чтобы о них позаботились, чтобы их кормили там бесплатно,
конечно,
и так далее,
конечно.
Да?
То есть своеобразная форма, да, социального обеспечения нашей медицины выполняет в том числе и эту функцию. Но еще раз повторяю, то есть этими методами, которые были перечислены, конечно, безусловно, не достичь здоровья нации.
Хорошо, смотрите, вот у меня всегда возникал вопрос с введением системы обязательного медицинского страхования. Поскольку это калька с Запада, то почему на Западе вот эта система работает достаточно прозрачно и так нормально, а у нас она не работает, по сути дела? То есть какие-то отчисления, значит, я не знаю, там...
Ну, в принудительном
системы,
порядке.
Да, в принудительном порядке. Есть у нас обязательное медицинское страхование. Но на самом деле мы же прекрасно видим, когда ходим в наши поликлиники, в наши больницы, например, скажем, я лично про себя скажу, к стоматологам в обычную клинику я перестала ходить. Просто потому что, ну, это невозможно, например.
Здесь две вещи надо сказать. То есть, во-первых, страны Запада или Европы точно не всегда являются образцом для подражания. Это у нас, может быть, есть такое мнение, что там все хорошо, но хорошую медицину могут позволить себе только либо очень богатые страны, либо очень богатые страны. Это, как правило, небольшие по размеру страны. Либо вот такая страна, например, как Куба, имеет хорошую медицину, но, я думаю, туда вваливается половина бюджета Кубы, и это вот та культура, я не знаю, советской еще медицины, когда мы обучали их специалистов и, собственно говоря, прививали им определенные навыки. Вот. Проблема страховой медицины, она существует везде. На нее не хватает средств. Если говорить о нашей медицине, то в свое время медицина обязательного медицинского страхования продумывалась как некий переходный период к тому, чтобы в медицину пришли частные деньги. И частные деньги со стороны инвесторов открывались медицинские учреждения. Это был бизнес, в том числе для кого-то. И частные деньги со стороны пациента. То есть некоторые, как вот вы, готовы платить деньги, и как я в том числе, и обслуживаться не по полису обязательного медицинского страхования, а в частных клиниках, платя за это определенные средства. Если говорить о Западе, то медицина для человека там на самом деле очень дорогая. Если говорить о нас, нет, то она получается вот очень дешевая. Вот,
часто показывают фильмы, где там люди вообще-то трудоустраиваются, им для них это важно, им дают там страховку медицинскую какую-то крутую,
все
да?
Правильно.
И это так?
Нет, так, безусловно, только сколько стоит эта страховка? Вот мы, например, у себя в заработной плате, когда мы устраиваемся на работе, вообще практически не учитываем те социальные выплаты, которые будет нести за нас работодатель. То есть это как бы само собой разумеющееся. Мало того, у нас даже не возникает мотивации у большинства населения получать, например, ту же самую заработную плату не в конвертах, а в чистую. Только по одной простой причине. Ну, там перечисляются налоги, перечисляются. Значит, я все равно имею право на бесплатное медицинское обслуживание по программе обязательных медицинских гарантий. Там не перечисляются эти деньги, ну, я все равно имею право, опять же, на обслуживание по программе обязательных медицинских гарантий. На Западе немножко по-другому. То есть там, если ты устраиваешься на какую-то работу, и эта работа еще дает тебе в том числе медицинскую страховку, то это часть твоего, условно говоря, годового содержания как работника, и ты понимаешь, на какую стоимость ты можешь получить услуги медицинского порядка в частных клиниках. При этом ты в любом случае отчисляешь налоги и можешь пользоваться услугами государственных клиник, но для человека, который устраивается на ту работу, где выдается полис, для частных клиник, как правило, это не имеет значения.
Ну, да, я просто о себя добавлю, что, например, некоторые наши бывшие соотечественники уезжают туда, имея по два гражданства, например, приезжают сюда и получают, кстати, услуги нашей бесплатной медицины вот здесь, вот здесь, в России. То есть не там, потому что там для них это дорого. Но у нас ведь мы о чем говорим? Что на самом деле деньги на систему здравоохранения достаточно серьезные выделяются.
Не серьезные. С точки зрения того, какие требования мы предъявляем к системе здравоохранения, мы выделяем несерьезные деньги.
Подождите, Дмитрий Станиславович, ну какие требования? Требования простые, чтобы ты пришел и мог записаться к узкому специалисту не через 2 месяца. А хотя бы, я не знаю, там в течение недели. А ведь в некоторых поликлиниках просто нет таких узких специалистов.
Ир, все правильно вы говорите. Это вот все равно, что стеклоподъемник в машине – это простое или непростое требование со стороны автолюбителя. С одной стороны, очень простое требование для тех, кто пользуется иномарками, потому что это тот механизм, который работает на ЕДЬ. А с другой стороны, тот человек, который ездит на нашем автомобиле, четко понимает, что это непростое требование. Потому что там он то работает, то не работает, то есть, собственно говоря, стеклоподъемник, то ты ручку крутишь. Здесь ровно такая же ситуация. Вот у нас система обязательных медицинских гарантий, она недофинансируется примерно, я думаю, процентов на 20, 25, 30. Ну, вот я могу ошибаться, но скорее всего, процентов на 30 точно не дофинансируется.
Но эта цифра же периодически всплывает.
Ну, мы принимаем бездефицитную, с одной стороны, систему, не систему, а программу обязательных медицинских гарантий, а с другой стороны, она дефицитная. То есть, де-юре не дефицитная, де-факто она дефицитная. И если мы будем, значит, оценивать каждую услугу, которую получает человек в лечебном учреждении, по действительной стоимости этой услуги, и эта действительно стоимость будет заложена в нормативе, а по нормативам, собственно говоря, будет формироваться программа, то тогда я вас уверяю, что дефицит будет на уровне 30% совершенно точно.
Нет, Дмитрий Станиславович, а если вот с другой стороны на эту тему зайти, вот когда нам говорят там капитализм, там страхование, у нас оно сегодня там обязательное, да? Как вы относитесь к идее, да, там, собственно, делать это добровольным? То есть, человека есть, понятно, да, за него платит работодатель. Почему бы не сделать там, как это изначально подразумевается, да, то есть, человек покупает страховку, то есть, ему платят полную зарплату, но при этом у него нет никаких там обязательств перед государством, ну, с государством никаких взаимоотношений. И он сам решает, как ему застраховаться, где лечиться и так далее, и так далее. Тогда это будет уже осознанный выбор, а не то, что я вот, например, не пользуюсь медициной, я здоровый образ жизни веду.
А
да?
есть люди... Но,
и за меня же платят, правильно?
А есть люди, которые будут экономить на этой страховке, а потом, не дай бог, попадать в больницы.
Это уже выбор
человека. И уже
человека.
Мы начнем обвинять врачей в том, что они нарушают клятву Гиппократа и не предоставляют услуги.
Есть, но в любом случае мы говорим о том, что мы либо заводим инициативу человека и предпринимательскую инициативу системы здравоохранения, либо не заводим. На сегодняшний день у нас государственная медицина, она существует в неконкурентных условиях.
Монополия.
Монополия, совершенно верно. А монополия – это всегда некачественная услуга. И в этом смысле, там, если учитывать, что поднимается средний, не средний возраст, а возраст пенсионный для человека, по крайней мере, вот мужчины, пенсионный возраст, в том числе средняя продолжительность жизни, ну, очевидно, что человек не сможет воспользоваться, понимаете, медицинскими услугами тогда, когда он будет на пенсии. Как мы вот сейчас осуждали, полетели инопланетяне, то, наверное, они подумали, что мы делаем такую медицину, при которой выжить было бы достаточно сложно человеку, или, по крайней мере, там, быть здоровым достаточно сложно. У нас в конечном итоге должно было быть так. Существует фонд обязательного медицинского страхования, существует нетрудоспособное население. За нетрудоспособное население у нас перечисляет государство.
Это дети и пенсионеры, да?
Ну, это дети, пенсионеры, может быть, по каким-то другим причинам нетрудоспособное население. Есть трудоспособное население. Дальше есть минимальный норматив, по которому ты можешь страховаться и получаешь, так называемый, по программе обязательных медицинских гарантий, минимальный набор услуг медицинской помощи. Если ты хочешь получать больший объем услуг и страховаться на этот объем услуг, то ты платишь дополнительные средства из собственного кармана. Вот когда, собственно, и эти средства придут, и когда у человека будет выбор либо обслуживаться в клинике государственной, либо пойти в частную клинику, у него будет хватать на это тех средств, которые он отложил на медицину или перечислил в качестве вот этих вот дополнительных выплат со своей заработной платы, ну, тогда как бы ситуация может перевернуться.
То есть она станет капиталистической, да?
Но она не будет капиталистической. Там тоже не все так просто, понимаете? Вот, например, человек, болеющий в Великобритании и покупающий достаточно дорого полис на следующий год, если в текущем году он воспользовался услугами медицинского характера и потратил определенную сумму, то на эту сумму просто повышается в следующем году страховка. Все. Все очень просто. То есть денег на медицину не хватает нигде. Она очень дорогая. Мы можем говорить о том, что она должна быть более технологичной. Мы можем говорить о том, что значит, у тех, кто ставит диагноз или, по крайней мере, занимается маршрутизацией больного, должны быть какие-то показатели, он должен быть ответственен за принятие определенного решения. То есть, ну, мы можем говорить о более эффективном расходовании средств внутри самой системы здравоохранения. Но точно не можем говорить о том, что вот сегодня средств хватает, на Западе все лучше, у нас все хуже, значит, и что профилактика решит все наши проблемы.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор на кухне.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на политической кухне. Политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Жень, еще раз добрый день.
Добрый день.
Депутат законодательного собрания Дмитрий Скриванов. Добрый день, Дмитрий Станиславович.
Добрый день.
Меня зовут Юлия Хлобыст. Дмитрий Станиславович, скажите, а вы сами давно вообще были в наших поликлиниках, в наших больницах, в муниципальных, я имею в виду?
Я сам был давно, но у меня дочь была муниципальной. Ну, у нас сейчас, во-первых, медицина краевая и передана на краевой уровень, что я считаю там глобальной ошибкой. Но, тем не менее, это есть. У меня дочь сломала палец. Вот. Ей оказывали услугу в Перми. И надо сказать, что сделали это очень качественно, очень хорошо. У старшей дочери, это был предпоследний раз моего посещения медицинского учреждения, государственного медицинского учреждения, ему услугу оказывали в Добрянке или в Полазне даже. Значит, выпало плечо. И, к слову сказать, вот наши медики, они в такой степени неравнодушные вообще в принципе. То есть человек приехал с другого конца там Добрянки, несмотря на то, что это было в Полазне, на такси, вправил плечо. Человек, который там не имел с собой полиса. Ну, то есть, понимаете, сделал это все качественно. Поэтому у нас медицина, с одной стороны, это люди, которые по призванию вот просто медики, и которым можно доверять в большинстве своем. А с другой стороны, технологически и во всем остальном, ну, что касается вот таких инфраструктурных вещей для услуги, конечно, мы очень сильно отстаем.
А вот в рамках своих сейчас поездок по территориям, вот когда вы ездите, вы бываете наверняка в крае, бываете в поликлиниках, больницах районных, там, небольших городках. Вы видите, насколько там тяжело вот после того, как оптимизировали эту систему?
Там даже проблема не в том, что оптимизировали. Проблема вот сегодняшнего периода, она заключается в том, что передали на краевой уровень. Передав на краевой уровень, мы нарушили практически все связи, которые выстраивались годами между лечебными учреждениями. Ну, то есть, что такое вот полис обязательного медицинского страхования? По идее, по законодательству, я могу с этим полисом прийти в любую поликлинику, в любую больницу и получить ту услугу, которая идет по программе обязательных медицинских гарантий. С другой стороны, у нас существует крепостное право.
Так нет, вы вот говорите в любую. Вот я только хотел возразить, да, что, в общем-то, пока ты не закрепишься, да, как бы ничего подобного.
Есть де юре, есть де факто. Да. Вот де факто у нас существует крепостное право. И ты придешь только в ту поликлинику, где твой полис стоит на обслуживании. В этом смысле получается так, что каждый муниципалитет, в зависимости от того, насколько развитым является лечебное учреждение, либо насколько оно является переполненным там, со стороны там, населения, да, там, насколько оно отдалено от центра или в центре, значит, он начинает вот, маневрировать вот этими полисами. Ну и понятно, что разные лечебные учреждения имеют разный уровень и технической оснащенности, и кадровой обеспеченности. И поэтому медицинская услуга для людей стала менее качественной, менее доступной. Потому что связи нарушены, полностью выбивается частная инициатива, то есть те, кто раньше открывал частные клиники и пытался там ставить томографы либо еще какие-то приборы и оказывать услугу населению по полису обязательного медицинского страхования, в том числе и за деньги, сейчас вынуждены закрываться, потому что, само собой, значит, мы, как государство, заинтересованы, чтобы денег было больше у нас. Поэтому оказывая услугу в неконкурентном поле для нас намного проще сделать так, чтобы деньги оказывались обратно в бюджете, ну или оказывались в медицинском учреждении.
То есть сейчас, да, чтобы разрушить, ну, в смысле, не разрушить, а восстановить эту систему, нужно обратно передать функции, полномочия с уровня края обратно в территории.
Ну, это вопрос инициативы. То есть в данном случае не только это нужно сделать, но в том числе нужно передать эту инициативу туда.
Нет, Дмитрий Станиславович, вот, конечно, хороший вопрос затронули, да, тему доступности. Вот хорошее, значит, мнение о медицине в Перми, да, в общем-то, в Полазне, в Добрянке. Вот, в то же время существуют территории, где этой медицины просто нет. То есть, да, существуют муниципалитеты, небольшие села, деревни и так далее, и так далее. Да. И таких там, судя по докладу, вот опять же, руководителя Минздрава сегодняшнего, там больше 1000 населенных пунктов маленьких, в которых отсутствует какая-либо медицинская помощь. Конечно, этот вопрос сегодня обсуждается так, что скоро мы сделаем глобальную карту, да, там, значит, Пермского края, где будет кто за кем закреплен, и все вот регламенты распишем, кто куда приедет, но как быть тем, куда не приедет. Вот два рецепта, значит, министр обозначила. Это в одном случае будет некий такой дежурный медик, который может и не иметь медицинского образования в деревне, но он будет обучен, иметь чемоданчик фельдшера, будет обучен в школе медицины катастроф, да, и, в общем-то, при необходимости окажет первую медицинскую помощь, да, то есть будет на это заточен. Вот. Ну, и второй вариант, при котором даже если нет человека с фельдшерским чемоданчиком, да, вот телемедицина. Вот, значит, что в прошлом году у нас проведено 500 консультаций по телевизору, а за 7 месяцев этого года уже больше 5000. И это, оказывается, очень перспективное направление.
А я вот все думаю, очень нормально,
да, зачем учиться, да, то есть диагнозы ставить, что-то пальпировать, когда, оказывается, можно все это лечить по телевизору.
Как Шпировский, а еще лучше поставить баночку с водой, и все.
Да, и вот как вы относитесь к этому, и как вообще нужно решать такие проблемы, как доступность медицинской помощи, и как мы относимся вот к этому? Это что, уже знахарство, или что начинается? У нас даже скоро шаманов привезем, да, которые будут с бубнами лечить там.
Знаете, я отвечу на этот вопрос. В свое время мне рассказали анекдот, когда верблюжонок у своей мамы спрашивает, зачем ему горб, зачем ему большие мозоли на ногах, зачем ему такие губы, и мама ему отвечает, что вот, понимаешь, сынок, мы именно те животные, которые приспособлены выживать в пустыне. И на что сынок спрашивает, мама, а зачем нам этот тюнинг в зоопарке? Вот здесь ровно такая же ситуация. То есть вот все, что вы говорите, это тюнинг. То есть да, можно там развивать какую-то там интернет-медицину, можно там приглашать специалистов по каким-то там, я не знаю, скайп-связям, там, телесвязям, там, проводить какие-то операции, может быть, сложные, может быть, не очень сложные. Но в любом случае медицина должна быть доступна. У нас со времен еще царя были земские врачи. Ничего выдумывать не надо.
Да, у нас все еще притянуло до нас.
Да, конечно. У нас очень большая география. То есть, что нужно человеку для того, чтобы он поехал в деревню? Ему нужно место жительства. Что нужно человеку, чтобы он получил качественную помощь на селе? Ему нужен фельдшерско-акушерский пункт, ФАП, так называемый. Что нужно сделать, чтобы совместить то и другое? Значит, должен быть ФАП и фельдшер, совмещенный с там, местом проживания того же самого земского врача, ну, там, поселкового врача. И поселковый врач выполняет определенную маршрутизацию. То есть какие-то услуги он, безусловно, оказывает на месте, а по каким-то услугам должны строиться и строились вот в ту эпоху, когда вы говорите оптимизации здравоохранения, значит, центры, диагностические центры и лечебные центры, которые уже оснащались необходимым оборудованием. И здесь возникает вопрос доставки пациента. Тоже проблем особенных не вижу. У нас есть, и просто надо поднимать...
Машины, вертолеты, да?
Конечно.
Санавиация.
Есть санавиация, есть скорая помощь. Другое дело, что мы постоянно... Знаете, вот до основания потом все заново. И вот недавние скандалы по поводу скорых помощи, скорой помощи.
Главврачей.
Они говорят о том, что мы пытаемся что-то изобрести, какой-то велосипед. Значит, ничего изобретать не надо, надо просто улучшать.
Не, понимаете, героически закрывали ФАПы, теперь героически их строят по новой.
Немножко,
да?
По-другому, вот, Жень.
Не оптимизировали, можно, помним же.
Да, но так можно искать по отношению к колхозам, совхозам, так можно сказать по отношению к садикам. Мы в свое время садики закрывали, а потом их строили. У нас просто в одно время на 20 миллионов населения просто стало меньше. А сейчас у нас население стало больше. И там я совершенно недавно был в Жилино, где построили ФАП, отремонтировали клуб. А когда-то это было абсолютно умирающее село. Абсолютно умирающее село. Но просто активность жителей, активность главы поселения, активность муниципального образования. Вот у села появилась новая жизнь. Понимаете? И здесь ровно так же. Я думаю, что все это будет возникать вновь. И фельдшерско-акушерские пункты, и эти земские врачи, и доставка больных до центров оказания квалифицированной уже медицинской помощи, сложной медицинской помощи. все это будет делаться.
После небольшого перерыва мы вернемся в эту студию и продолжим разговор на политической кухне «Эхо».
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на политической кухне «Эхо». Политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников, депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов. И меня зовут Юлия Хлобыст. Мы очень много вот в первых двух частях посвятили разговору о здравоохранении, о системе организации здравоохранения. А между тем, как Жень сказал, что замминистра здравоохранения порекомендовала все-таки вот здоровым образом жизни заниматься. Так вот, смотрите, здоровым образ жизни – это замечательно. Бегать, в общем-то, никому не возбраняется. Да, это совершенно бесплатно. Это совершенно бесплатное удовольствие. Вот. Но доступность спортивных сооружений у нас сегодня в крае, мы видим, что на достаточно низком уровне. Но опять, если ты имеешь деньги, пожалуйста, там клубы, бассейны, пожалуйста, все к твоим.
И даже в этом случае ты не имеешь той доступности, качественной услуги, связанной с вот как раз спортом.
Да, так вот у меня, знаете, вопрос...
Даже нет, при условии денег-то почему нет?
Ну, а какой бассейн вот мы можем на сегодняшний день у нас назвать такой, после которого не забивало бы кожу?
А это...
Вот какой?
Ну, я думаю, что Олимпия, наверное, годится.
Ну, там все новые после системы Олимпи...
очистки. Не знаю, не было.
Не знаю, вот я после Олимпии, честно говоря, натираюсь кремом. Потому что по-другому у меня кожа не выдерживает.
Вода плохая.
Это уже я хочу сказать. Это уже вы вот, мне кажется, вредничаете. Там забивается, значит, кожа тут не забивается. Я про другое хочу сказать, что, например, днями вот эти бассейны, они практически пустые. Там заполненности на 100% нет. Так вот вопрос-то в чем? А почему бы нельзя? Вот мы сейчас очень много говорим о государственно-частном партнерстве. И почему бы нельзя в рамках этого государственно-частного партнерства обеспечить, скажем, некие там слои населения, ну, скажем, детей, да, хотя бы, там, уроками плавания за бюджетные деньги.
Этого нет. Этого нет.
У нас была программа. У нас была программа.
У нас есть дополнительное образование все равно.
Образование есть.
Там спортивные кружки, спортивные секции. У нас есть сертификаты. То есть человек все равно, не человек, а ребенок может получить сертификат на...
В бассейн нет.
Бассейн нет. У нас есть Олимпия, да, бассейн, построенный за краевые средства, находящийся в краевой собственности. Но бесплатного бассейна сегодня в Перми нет. БМ частный, КАМА тоже.
Была? Ну, тогда я распишусь в собственном незнании этой проблемы.
Вот. Понятно, что все залы, да, вот эти приличные тренажерные, они тоже все платные, мы это понимаем.
И днем они, кстати, тоже, в общем-то, там такой достаточно спокойный режим. То есть там мало народу днем. Потому что понятно, что люди работают и ходят в залы либо с утра меньшая часть, либо большая часть вечером, так же, как и в бассейны. Так вот, смотрите, у нас была действительно такая программа, которая софинансировалась частью из бюджета края. Нет, учащиеся первых, четвертых классов. Она финансировалась из части из бюджета края, часть из бюджета города. Но туда, почему она закрылась? Потому что попадали туда не все школы, а только там часть, которая близко находится к этим бассейнам, например, к БМУ.
На самом деле там было так, что не во всех территориях края есть бассейны. Да. Поэтому в Перми могут есть БМ и Олимпия. Там, предположим, в Чайковском могут, потому что у них бассейн есть. В Березниках могут. А в Кунгуре до недавнего времени не могли. У них не было бассейна. Сейчас построили. В бассейне могли, еще где-то не могли. Из-за этого прикрыли неплохую, в общем-то, программу по обучению детей плавания. Было такое, да.
Да, понимать этот вопрос, понимать через Федерацию плавания, понимать через Министерство спорта и решать адресно. Потому что вот сегодня, объезжая огромное количество сел, деревень, в том числе и в городе, если мы говорим о доступности спортивных объектов, то она, безусловно, улучшилась на селе. Если мы говорим про город, то здесь немножко все поменялось. Поскольку городские школы всегда находились в другой ситуации, а сейчас на местах стадионов находятся какие-то уже построенные девелоперские проекты, то доступность стала ниже. Но, тем не менее, если сравнивать даже с советскими временами, то сейчас, я думаю, все равно будут строить, будут открывать спортивные сооружения в сельской местности. Действительно, появились достаточно интересные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы. И у человека появилась возможность...
Бассейны, катки строят в территории, открытые даже.
Да. У некоторых и это есть в том числе. Поэтому, сказать, что совсем все плохо. я не могу. То есть хотелось бы, конечно, лучше. Безусловно, хотелось бы лучше. Я недавно был в деревне Броды, и там встала женщина, сказала о том, что у них в школе нет спортивного зала. Я ответил, что я возьму на контроль эту ситуацию, что глава так остро очень отреагировал, сказал, что 145 лет у вас в школе не было спортзала, а тут вам спортзал стал нужен.
Может, просто пора уже ввести какой-то норматив, да, что если школа, то при ней должен быть обязательно спортзал.
Так, мне кажется, есть такие нормативы.
Я думаю, что все это есть. Другое дело, что...
Психология, вот, да?
Да нет, не до всего руки доходит. Ведь все делается, ну, как сказать, не так быстро, как бы хотелось. И я думаю, что спортзалы будут возникать. В любом случае, в этой школе, в Бродах, тоже будет возникать возникнет спортзал.
Слушайте, я вот, наверное, с точки зрения бизнеса очень глупый вопрос задам, но тем не менее, вот все-таки, вот есть у нас спортивные сооружения, понятно, что они там в частных руках сегодня все, я не имею в виду школьные стадионы, ну, практически все.
Нет, школьные стадионы принадлежат школам.
Это, да, я говорю не о школьных спортсооружениях, а о тех, которые большие, скажем, спортзалы, бассейны.
Много у нас таких.
Спортзалы?
Да.
Ну, Колизей, Богатырь, Стильжи, тот же Колизей, ну, вот, 3, да?
4, 4, там,
значит,
да.
Подождите, подождите, весь Жемчужина, БМ, Олимпия, да?
Метров,
да? Нельзя ли вот как-то бизнес, я не знаю, там, ну, обязать, что ли, в какую-то
заключить
социальную
соглашение
программу?
Какие-нибудь там, да.
Ну, обязать вообще никого нельзя, тем более бизнес.
Ну, договориться с ним.
Да и договориться тоже. Ну, например, по поводу спортивных объектов. Я могу сказать, что они очень тяжело окупаемы. Очень тяжело окупаемы, поэтому они у нас и не развиваются. Почему они тяжело окупаемы, сказать не могу. Думаю, что это связано в том числе и с культурой, которая существует на той или иной территории. Может быть, это связано с теми дорогими девелоперскими проектами, которые у нас есть на территории города Перми. Когда, условно говоря, арендная плата за предоставление помещения там, под спортивный зал, ну, превышает просто разумные доходы, которые можно получать с этого спортзала. Может быть, неправильно выделяют землю под какие-то спортивные объекты. Сложно сказать, в чем причина. У нас действительно немного спортивных залов, в том числе и платных. Немного. Если мы даже будем себя сравнивать с Екатеринбургом, немного.
Ну, я вот в зал сам не хожу, но, по крайней мере, знакомые говорят, что довольно сложно заниматься, потому что в часы пик, как бы, собственно, к снаряду не подойти.
В часы пик, да.
Ну, а в дневное время, когда, кстати, ну, там, те, кто работают, они работают, вот как раз вот это бы время для школьников.
Вот
у нас, смотрите, сегодня,
мы
кстати...
Мы к этому вас и подталкиваем, что, может быть, как-то все-таки оживить эту тему, потому что детям заняться негде, да, то есть мало...
Физкультура имеется в виду.
Да.
Потому что, нет, у них есть, конечно, занятия физкультурой в школе, которые проходят в основном в спортзалах, но сегодня, смотрите, коньки ушли из школы, лыжи ушли, да, по понятным причинам. Хотя, когда я училась в школе, мы ходили с лыжами там в Черняевский лес, на коньках ходили кататься на энергию, стадион тогда работал еще.
А почему вы думаете, что полностью ушли лыжи, например?
Ну, потому что вот у нас же не учатся дети в школах,
да,
и мы
в курсе. У меня вот дочь 22 учится, и, собственно, там все лыжи, это вот около памятника разорванного братства делается лыжня, всем говорят купить лыжи, и там
никто не покупает.
Два раза в год мы там прокатимся. То есть это ведь не лыжи, это ерунда.
Жень, я тогда не знаю, может быть, меня обманули, но там... С десяток школ я точно подарил лыжи.
Ну, вы, наверное, подарили лыжи в школах своего избирательного округа.
Своего избирательного округа.
В Аргинском районе, где, разумеется, они есть.
Но, как бы, нет, да. Просто вы говорите о том, что у нас вообще ушел этот спорта.
Не, это мы про
пень
говорим, где-то ушел.
Из школы. Я так не считаю. Я думаю, что и зимние виды спорта у нас есть, и летние виды спорта. Еще раз говорю, там где-то даже мы очень неплохо развиваем места, где можно заниматься спортом.
Не, мы не спорим, значит, смотрите, летом стадионы. Дети, в принципе, не очень охотно вот, уходят там бегать и так далее, если не в составе секции. Вот что не хватает сегодня?
В городе или где?
В городе, да.
В городе. То есть мы говорим сейчас про город.
Да, я потому что, поскольку вот вижу сам, да, я что вижу, то и говорю. И я хотел спросить, может быть, там... Примера родительского не хватает. Может быть, не хватает депутатского примера, которые бы бегали, прыгали, сдавали нормы ГТО и так далее.
Здесь совершенно точно не хватает, на мой взгляд, доступности. Если мы говорим о каких-то серьезных сооружениях, где можно играть в футбол, баскетбол, где можно бегать.
Да, мы про это и говорим, чтобы это прилично было и не опасно для здоровья.
У нас немного таких стадионов, если даже это есть у школы, то, как правило, это эксплуатируется школой, но очень редко эксплуатируется теми, кто проживает в этом районе. Доступность плохая. В этом смысле доступность очень плохая. По поводу примера, да, безусловно, пример должен быть. И сейчас вот все эти комплексы ГТО, которые так или иначе начинают культивироваться.
Мы, кстати, с вами договаривались полгода назад, что вместе будем сдавать.
Ну, вот я как раз в кишечке сдал.
Значит, мне остался Женя, бег. Догоняй, что я могу сказать, догоняй.
У меня остался бег. Женя, в этом случае мне нужно будет подтянуться.
И, кстати, совершенно бесплатно можете
через некоторое время. Вот.
Ну, это нормальная тема ГТО?
Да, мне кажется, вот как ни назови, главное, чтобы содержание было приличным. Ну, если человек подтягивается, если человек отжимается, если человек поднимает гирю, если человек качает пресс, если человек может, вот в моем, например, там, комплексе, мне нужно пробежать 2 километра за 9,2 минуты. То есть для меня серьезно, там, ну, стрессовая ситуация, потому что 11 километров в час я бегу по дорожке, а вот 13 километров сейчас, получается, нужно будет бежать. Но на 2 километра, я думаю, меня хватит. Вот, поэтому это в любом случае спорт, это в любом случае...
Ну, ГТО для подготовленных людей.
Да, ГТО для подготовленных людей. И это в любом случае позитивный пример.
В общем, из наших сегодняшних кухонных посиделок можно сделать какой разговор? Пока ситуация с медициной будет меняться, это пройдет еще достаточное количество времени, то, чтобы его не терять, надо просто заниматься здоровым образом.
Да, прав был министр. Прав был министр.
Да, и всем сдать нормы ГТО.
Она просто знала, что быстро не изменится, видимо, ситуация с медициной, поэтому предлагала только профилактические меры.
Депутат законодательного собрания Дмитрий Скриванов был сегодня в гостях на политической кухне «Эхо», политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. И меня зовут Юлия Хлобыст. Всем спасибо и до свидания.
Спасибо.
До свидания.
Изготовитель закрытое акционерное общество «Эхо», 614-070, Пермский край, город Пермь, улица Техническая, дом 5, ИНН 590-413-39-41. Заказчик Скриванов Дмитрий Станиславович. Тираж 4 экземпляра. Дата выпуска 2 сентября 2016 года. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва по Пермскому краю, Кунгурский одномандатный избирательный округ номер 60, Скриванова Дмитрия Станиславовича.